А разве бунт на адмирале Нахимове не зеркальное отражение всего того, что происходит в России? На эскадре немало матросов, умеющих читать по-французски. И теперь все команды извещены о том, что царь-батюшка 9 января расстрелял демонстрацию рабочих. Вполне ведь мирную, папа. Нас это не касается, у нас свои задачи. Но скрывать и далее от низов новости из России не значит ли еще больше усугублять недоверие матросов к нам, офицерам? Ты разве не можешь подсказать адмиралу, чтобы не делал из революции тайн мадридского двора? Зиновий Петрович занят более важными делами, я не стану отвлекать его всякую газетную ерундой. Не ошибаешься ли ты, папа, в своем небрежении к революции? Ведь случись она, и российский флот великолепно исполнит хором не только Марсельезу. Но для всех тугоухих он способен пропеть и кровавую карманьолу. На гроцтенге Суворова трепещет флаг адмирала. Оркестры в какой уже раз репетируют марш Рожественского. «Эскадра, эскадра, выходим мы на смертный бой». «Слышишь?» — спросил Каковцев сына. «Вот это и есть главная тема наших хористов. Давай поговорим о другом. Меня возмущает твое поведение. Мне неприятно, что ты завел шуры-муры с мальгашской королевой племени Самарива. Я не понимаю, какие у тебя могут быть с ней отношения».
«Только королевские», — отвечал Гога.
Каковцев щелкнул крышкой именных часов, украшенных по золоту вязью, лейтенанту В.В. Каковцеву за отличные стрельбы в высочайшем присутствии их и так далее. «Уже 6 час, убирайся вон на своего ослябю. В 6 часов вечера всем быть на кораблях», — таков приказ адмирала. Вот и валят с берега шумливыми толпами, на катерах и шлюпках, на туземных катамаранах, кто трезвый, кто не совсем пьяный, но обязательно с зеленью или со зверьем. Очевидно, человек уж так устроен, что даже идя на верную гибель, он продолжает любить все живое. На палубу крейсера «Аврора» втаскивают строптивого крокодила, потом, держа его за лапы и разъятые челюсти, торжественно окунают в офицерскую ванну. На ослябе приручили лемура, с салфеткой на шее он сидел на диване кают-компании, поедая из банки сардины, его любимое блюдо. Офицеры заводили в каютах хамелеонов, которые гневно раздували, сменяя окраску. На изумруде милый барашек терся об ноги вахтенных, нежно блея о вкусной травке. На эсминце Грозном держали под роялем ядовитую кобру, которую офицеры спаивали коньяком до умопомрачения, отчего гадина постоянно дрыхла в дымину, пьяная, и потому, в отличие от пьяных людей, совсем не опасная. И только на броненосном крейсере «Дмитрий Донской» никакого зверя заводить не стали. А на все попреки в жадности крейсерская братва отвечала: «Да на кой хрен сдались нам эти облизьяны, да хады ползучие? Ежели мы от клопов и тараканов не знаем, как избавиться. Пожрать не дают паскуды, сами в рот залезают». Очевидец писал: «Экое горе, и спать-то страшно. Из одного угла крокодил ползет, в другом удав свернул с калачком. Встанешь с койки и со всех ног летишь носом в палубу, споткнувшись о громадную черепаху, жующую край твоего одеяла. Там хрюкают во мраке лемуры, здесь хамелеоны шипят на тебя. Господи, куда же-то мы заехали?» Да, заехали очень далеко, прямо в рай. А по соседству с раем находится и ад. Япония вдруг перестала засыпать Францию протестами по поводу задержки русской эскадры возле берегов Мадагаскара. Сначала этому радовались, потом стали подозревать. С чего бы это? Наверное, задержка выгодна Того, который имеет время, чтобы обновить изношенную артиллерию. Рассуждавшие так были недалеко от истины, но сама истина оказалась потом более ужасна. Рожественский надеялся, что после падения Порт-Артура эскадру отзовут обратно. В этом случае он остался бы в истории России как превосходный флотоводец — отвернувший от битвы по приказу свыше, но царь энергично толкал его далее на восток. А Рожественский не видел выхода из этого тупика, в который не сам ли он и загнал себя ради карьеры. Жене своей он писал искренно: «Ума не приложу, как выкрутиться. Всякая задержка здесь гибельна, дает японцам делать широкие приготовления. А мы попадаем в период ураганов, которые могут истребить половину эскадры без всякого участия японцев. Несчастный флот». Каковцев за время стоянки в Носи-Бе редко встречался даже с сейлером. Владения трюмного инженера располагались в катакомбах днища, а ему, флаг капитану, приходилось порхать по трапам между салоном адмирала и мостиками броненосца. Эйлер задыхался в каюте, в исподнем, босой. «Вовочка, когда же будет обувь, а?» Над его койкою фотография Ивоны, жмурившей глаза. Каковцев ответил, что Иртыш уже осточертело ждать. «Там обувь и провизия, но главное — боеприпасы. Выпить хочешь? В такую-то жарищу свалимся. Нам ли сейчас думать о драгоценном здоровье? Вот и закуска, бананчик. Французские колонизаторы — сплошь меркантильная сволочь. За один ананас, который свинья жрать не станет, готовы спустить с тебя последние штаны». Далее он заговорил об угле. Эскадра платила за него от 90 до 110 шиллингов за тонну. Это значило, что пуд угля обходился русской казне от 67 до 82 копеек. «Дороже, чем за пуд ржи», — подсчитал Леня Эйлер. «Но при этом мы получаем не бездымный кардив, необходимый для боя, а китайские и австралийские угли, которые засоряют топки котлов и дают такие облака черного дыма, что сразу же нас размаскировывают. Того увидит нас издалека». Каковцева беспокоило сейчас совсем другое. Фелькерзам уже не встает, а Рожественский волочит левую ногу, словно паралитик. В ответ Леня протянул ему телеграмму агентства «ГАВАС». «Японцы взяли 50 тысяч пленных, Мукден пал, Владивосток под угрозой японского нападения. Рожественский умер». «А мы идем во Владивосток в лаптях из ворса канатов и с комками пакли в зубах. Если идем, то когда? Пойми, нас задерживает приход Иртыша». Иртыш не являлся, и Рожественский на свой страх и риск решил все-таки провести учебные стрельбы, регламентировав расход снарядов не более 20% от общего запаса в погребах. С мостика Суворова штабисты свысока поглядывали на старые корабли. Но именно эти старики, имевшие экипажи с большим опытом, показали прекрасное маневрирование и четкую организацию стрельбы. Особенно отличились броненосец «Ослябя» и крейсер «Аврора», которые с первых залпов разнесли все целевые щиты. Зато новейшие броненосцы — это главное, это мощь эскадры — выбивались из строя, а стреляли негодно. Сразу после стрельб Рожественский слег в постель. Поговаривали, что он заболел, огорченный приказом царя объединиться с эскадрой Небогатого, и уже якобы запросил отставку по болезни. Ежедневно работали водолазы, сбивая с килей броненосцев ракушку, стараясь оборвать с бортов водоросли. И Каковцев доложил, что узла полтора от этого выиграем. «Один бес», — мрачно отвечал ему Рожественский. «Ставь нас хоть на докование. Того будет иметь в запасе три узла». Наконец-то появился в Носи-Бе долгожданный Иртыш. Транспорт доставил босикам 12 тысяч пар сапог, но зато не привез главного — боезапаса для битвы с японской эскадрой. Выяснилось, что шпиц премудро рассудил отправить снаряды по рельсам во Владивосток. Это известие могло свести с ума, ведь до Владивостока предстояло еще прорываться с боем. Капитан Иртыша только разводил руками. «У меня полны трюмы капусты и солонины». Огромный процент бочонков капусты и солонины, сообщал очевидец, при вскрытии давали мощные взрывы, сопровождавшиеся обильным извержением зловонных газов, и содержимое их приходилось поспешно бросать за борт.